тебя или распять.
Ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы это не было позволено тебе.
Вниз по Виа Долороса до Иерусалимских врат, стараясь копия мира счистить путь в толпе, вел отряд солдат за город осужденного к распятию на кресте. Запеклись следы свинчатки свежей кровью на спине. Был венец терновый на его челе. Он сносил на каждом шагу насмешки тех, кто смерть кричал ему.
Евангелие от Луки, 23 глава, 33 стих, 39 по 43 прочитаем. Евангелие от Луки 23:33. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Самое главное в Евангелии – это смерть и воскресение Иисуса Христа. В биографии Иисуса Христа самое главное – это Его смерть. А для нас самое главное – наше отношение к тому, что Иисус Христос сделал. Наше отношение к личности Иисуса Христа. И вот на Голгофе мы представляем три креста, три личности. На одном кресте распят Иисус Христос, и на двух крестах два разбойника. Говорят, что люди лучше всего познаются в страдании. И мы давайте посмотрим сейчас на то, как два разбойника относились ко Христу, и постараемся себя увидеть. Потому что два разбойника в центре – это Иисус Христос, который умирает за весь мир, а крест справа и слева символизирует то, как весь мир относится к тому, что Иисус Христос совершает. И мы должны увидеть сегодня себя либо в одном разбойнике, либо в другом. Весь мир делится на два лагеря. Конечно, да, один на два лагеря – спасающихся и погибающих. Разумно может кто-то из вас спросить, что у нас общего с разбойниками? Мы-то ведь порядочные люди. Почему я себя должен увидеть в каком-то разбойнике? Давайте не будем торопиться с выводами. Библия говорит, что согрешили все. А вот чьи грехи, какие грехи самые тяжелые? Понятно, что возмездие за любой грех, самый незначительный – смерть. Нет, как бы, грехов маленьких и больших, но все-таки некоторые грехи, они наиболее оскорбительны, они в прямой противоположности с характером Бога находятся. И какие это грехи? В книге «Путь ко Христу» на странице 30 я читаю следующие слова. Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. Пьяницу презирают, ему говорят, что грех его закроет доступ в рай. В то же самое время гордость, себелюбие и жадность часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога. Самый первый грех, с чего началась вся проблема во Вселенной, заключался в гордости. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот оказывается, какие грехи наиболее тяжкие или наиболее оскорбительные для Господа. Гордость, жадность, себелюбие. И скажите, если бы по этой шкале определялась та тяжесть греха 2000 лет назад Пилатом и людьми, на кресте были бы эти два разбойника или, возможно, кто-то другой из этой толпы? Кто виновен был в смерти Иисуса Христа? Первосвященники, книжники, фарисеи, духовенство. А мы с вами? Но мы-то никакого отношения не имеем к смерти Христа. Или и мы виновны? Наши грехи. Мы распяли Иисуса Христа. Наши грехи Его распяли. Так кто больший разбойник? Те люди, которые ходили людей огорчали, обижали или убивали, или те, кто Сына Божия убил. Мы не лучше разбойников. Вот, может быть, тот вывод, который мы сейчас сделаем. Мы все в глазах Бога одинаковы. И вот мы смотрим на этих двух разбойников. Первый. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас». Скажите, пожалуйста, в чем злословие? «Если ты Христос, спаси себя и нас». Ведь это молитва, это не злословие. Почему евангелист Лука называет это злословием? Чем вызвана эта просьба? Это просьба разбойника. Чем она вызвана? Страданиями, тяжелыми страданиями. Нам трудно описать всю боль, которую переживали разбойники. Нам трудно их понять. По крайней мере, его просьбу можно понять. Но чего не хватает в этой просьбе? «Если ты Христос, спаси себя и нас». Чего не хватает? Чего здесь недостает? Хоть малейший интерес к личности Иисуса Христа в этой просьбе присутствует? Какая-либо связь между этим разбойником и Христом устанавливается? Скажите, для чего этому разбойнику нужен Христос? Чтобы избавиться от страданий, чтобы получить спасение. Если мы внимательно прислушиваемся к этой просьбе, то мы придем к выводу, что Христос этому разбойнику вообще не нужен. Ему нужно то, что Христос дать может. Ему спасение нужно, но не Христос. У него нет сожаления о невинно страдающем Спасителе. У него нет сожаления о своих злых поступках. У него лишь одно – «Спаси меня». Скажите, этот разбойник сильно отличается от многих верующих людей сегодня, в 21 веке? Не этим ли страдает человечество? Не для того ли многие люди ищут Христа, ищут Бога сегодня, чтобы не болеть, чтобы иметь благополучие материальное, духовное и еще Царство Божие? Подобно разбойнику, многие верующие люди хотят воспользоваться тем, что дает Иисус Христос, потребительское отношение. Они как бы говорят: «Господи, Ты мне нужен постольку, поскольку я могу от Тебя что-то получать. И до тех пор, пока Ты отвечаешь на мои нужды, восполняешь мои проблемы, помогаешь мне, заботишься обо мне, Ты мне нужен. Но если в какой-то момент Ты не ответишь на мою молитву так, как я прошу, если ты не будешь исполнять мои просьбы, ну тогда ты мне не нужен, такой Бог мне не нужен». Подобно разбойнику, такие люди просят об избавлении от болезни, от страданий, о продлении жизни, просят о благополучии здесь на земле и просят о том, чтобы Бог обеспечил их вечностью в Царстве Небесном. Но при всем этом они не задумываются о связи со Христом, об установлении отношений с Господом. Они не задумываются о том, для чего Христос пришел в этот мир и какие отношения Христос с нами хочет иметь, с каждым человеком в отдельности. Нет, они хотят жить сами по себе, преследовать свои гордые цели и совершенно не думают о чувствах Христа. «Если ты Христос, спаси себя и нас», – злословил один из повешенных и говорил. Скажите, что Иисус Христос ответил ему? Ничего. У Творца всей вселенной не нашлось слов, когда он услышал такую просьбу. Но без слов он как бы сказал: «Я люблю тебя, я люблю, и я рядом с тобой на кресте. Я сочувствую тебе, я переживаю с тобой, добровольно я пришел ради тебя на этот крест, чтобы познакомиться с тобой, чтобы ты меня узнал лучше. И я страдаю сейчас вместе с тобой, переношу те же самые страдания, что и ты. Конечно, я могу сейчас сказать слово, и ты сойдешь со креста. Я могу это сделать, но что это изменит в наших отношениях с тобой? Изменит ли это что-то? Ты станешь другим человеком? Или, сойдя со креста, ты пойдешь дальше разбоем заниматься и вести эгоистичную жизнь? Я могу тебя избавить от этих мук, но так как в тебе никаких не происходит изменений, ты даже на кресте, страдая, не хочешь расстаться со своей гордостью, со своим эгоизмом. Если это так, то я ничем помочь тебе не могу, потому что твоя проблема – это не крест, а твоя гордыня. И без твоего желания и твоей воли я не могу тебя освободить от этого. Поэтому я ничего не могу сделать для тебя, кроме того, что я уже сделал. И мне остается только одно – страдать вместе с тобой. Так Христос мог бы ответить этому разбойнику. Может быть, и у нас бывает что-то подобное. Мы чего-то просим, чего-то добиваемся. А когда не получаем, то огорчаемся, перестаем ходить на богослужение, перестаем Библию читать. Давайте подумаем, что мы ищем прежде всего. Связь ли с Богом, общение ли с Ним? Жаждем ли мы встречи с Ним с раннего утра? Наслаждаемся ли мы размышлением о нем при чтении Библии? Или это обязанность? Просто нужно Библию почитать и на богослужение пойти, чтобы в Царство Божие попасть. Ищем ли мы удобный момент, чтобы поговорить с ним? Просто рассказать ему о том, что у нас на душе, о наших радостях, о наших переживаниях, о наших победах и неудачах. Просто пообщаться. Хотим ли мы с ним? Хотим ли мы его понять? Вот что он ищет от нас. А мы, возможно, занимаемся другими делами. Может быть, и неплохими. И Христу приходится ждать. Мы думаем, что он нас не слышит. Нет. На самом деле он слышит нас. Он помнит нас. Он любит нас. Он ищет нас. Он стоит у двери и стучит. У двери черства гордого сердца, и говорит: кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Общаться будем, мы вечерю вместе будем принимать, за одним столом вместе сидеть будем, друзьями будем. Но думаем ли мы об этом? Понимаем ли мы того, что Бог ждет от нас? Жаль. Но у разбойника, о котором мы с вами прочитали, не открылось сердце для Христа. И Христос не мог пообещать ему, что будут сидеть за одним столом. Его просьба осталась без ответа. Давайте посмотрим на второго разбойника. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься когда Бога, когда и сам осужден справедливо?» Когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. Что мы находим здесь? Если читаем Евангелие от Матфея, 27 глава, 44 стих, там Матфей пишет: «И разбойники, распятые с ним, поносили его». И мы можем сделать вывод, что сначала оба разбойника поносили его. Но через какое-то время в одном из них произошла перемена. Он изменился. Он по-другому стал относиться ко Христу. Он слышал молитву Христа: «Отче, прости им, ибо не знаю, что делают». Он молился за своих палачей. Все их проклинали, а Христос молился. Возможно ли такое для человека? И что-то в нем стало происходить. Но, скорее всего, нет. Это не от мира сего человек. Но нет, он не из нашего общества. А если он не наш? Он не из нашей компании. Извини, а как он в нашей компании здесь на Голгофе оказался? И он товарищу говорит: слушай, подожди, давай подумаем. Он-то ведь с нами разбоем не занимался. Как он с нами здесь оказался? Ну, совсем не наш. И что-то в этом разбойнике стало происходить. Возможно, он припомнил то, что уже раньше слышал о Христе. Потом он посмотрел на надпись, а там было написано: «Иисус Назарей, царь иудейский». Он видит, он слышит, как люди по-разному отзываются о Христе. Кто-то говорит: «Эй, разрушающий храм». А кто-то говорит: «Воистину, это был Сын Божий». В нем что-то происходит, и мы слышим его слова. «Унимал товарища своего и говорил: или ты не боишься Бога». Что вы видите в этом? О ком начинает думать этот разбойник? Он обращается к своему товарищу и говорит: или ты не боишься Бога? Что это такое? Он переживает о своем товарище. Друг, но это же не все. Вот мы сейчас умрем, но это не все. Есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Он начинает переживать о своем товарище, чтобы его товарищ не усугублял свою ситуацию. Дальше что мы видим? Мы осуждены справедливо, а он ничего худого не сделал. Вы видите, покаяние. Мы осуждены справедливо. Не надо нам спасения, не надо нам избавления. Так нам и надо. Мы с тобой разбоем занимались, и это возмездие. Все честно, все справедливо. Давай примем так, как должно быть. Мы виновны. А он почему среди нас? Давай лучше подумаем не о себе и не о нашем спасении. Давай подумаем о нем. Почему он среди нас? Он-то ничего худого не сделал. Он видит чистоту, он видит невинность Христа. Разбойник способен видеть чистоту, святость и невинность, чего фарисеи и священники не смогли увидеть. Он думает не о себе. Он перестает быть эгоистом. Да, когда он был разбойником, он думал о себе. Но теперь он уже думает о других, о товарище, о Христе. Он раскаивается в своем грехе. Скажите, он разбойник? Уже. Еще. Вот мы говорим, как быстро спасение приходит. Как быстро или сколько времени нужно, чтобы нам измениться, чтобы нам стать другой личностью. Мы видим, два разбойника были распяты, но один из них перестает быть разбойником, если мы смотрим в его душу, в его сердце, смотрим на его слова. И дальше читаем, смотрите. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Иисуса Христа многие называли Господом, когда Он ходил по земле, в море, усмирял, спасал людей, воскрешал мертвых, когда торжественно въезжал в Иерусалим, окруженный тысячами. Его многие Господом называли. А когда Он был распят на кресте, сколько людей Его назвали Богом? Один пока, а чуть позже сотник. Признать в распятом, отверженном, оплеванном, униженном плотнике из Назарета Мессию и Бога – это удивительная вера. Да, хотя на голове Христа был терновый венец, этому разбойнику стало ясно, что это царь. Он возвышается над этой нечистью, над этим злом, над этой несправедливостью. Вот здесь, на Голгофе, он выше. Он над всеми людьми возвышался. Да, он не только на кресте был. Он в нравственном отношении, в моральном. Он выше всех оказался. Самая прекрасная и лучшая личность. Он был царем. Царем правды, чистоты и святости. И этот разбойник видит все это. Он был царем всего прекрасного и светлого. И лицо Христа говорило об этом. Вера разбойника растет. И дальше он что говорит? Ты царь. И ты не можешь умереть. Царь любви, царь правды, царь добра не может прекратить свое существование, не может исчезнуть. Ты точно будешь царствовать. И вот тогда, когда ты установишь свое царство, а я в этом не сомневаюсь, что он просит? Спаси меня, возьми меня с собой. Нет, вспомни обо мне. Просто вспомни, что рядом с тобой умирал разбойник, который влюбился в тебя, но слишком поздно. Уже поздно было что-то изменить. Если ты пообещаешь, что ты обо мне вспомнишь, мне легче будет. Я спокойно умру. Вспомни обо мне. О чем он просит? О чем он просит? Иисус Христос понял эту просьбу, невысказанную. Разбойник одну фразу произнес, а Христос в этой фразе нечто другое заметил. Он не просит спасения в этом мире греха. Разбойник как бы говорит, я не в этом мире греха, где зло, насилие, несправедливость. Да и я таким был. Да я не хочу, чтобы ты меня сейчас спас, но сойду я со креста. Не хочу я в этом мире греха продолжать жить. Да, возможно, не он инициатором был, возможно, его подтолкнули к преступлениям, не до конца испорченным он был. Но он говорит, нет, в этом мире нет. Вот в твоем царстве я бы, конечно, пожил. Вот там, где, не знаю, на земле или на небе, где ты будешь царствовать, вот рядом с тобой, с таким царем, как ты, вот я бы пожил еще, но не осмеливаюсь об этом просить. Иисус Христос, 43 стих говорит, «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе ныне же, будешь со мною в раю». Какое слово особенно для вас дорого в этих словах? «Будешь со мною в раю». Что разбойник хотел? И что Христос ему ответил? Разбойник ведь не сказал, «Я хочу быть с тобою, вспомни обо мне». А Христос понял невысказанную просьбу, и он говорит, «Будешь со мною». Ты хочешь быть со мною? Я вижу, ты любишь меня. И ты все променять готов, и даже со своей жизнью расстаться ради меня. Будешь со мною в раю. Итак, разбойник будет в раю. Скажите, за что он будет благодарен Богу всю вечность? За что этот разбойник будет благодарить Бога всю вечность? Благодаря чему он познакомился со Христом? Благодаря каким обстоятельствам он смог узнать Христа? Когда все хорошо было, он не ходил на богослужение, он Библию не читал, он не молился. Некогда было. Дела, знаешь, суета, забота. А вот тут, когда руки прибили, ноги прибили, и он вынужден был смотреть на Христа, смотреть в глаза Христу. Несколько часов он вынужден был находиться рядом, не по своей воле. И, наверное, всю вечность он будет благодарить Бога за крест. Крест, на котором он был распят. Потому что благодаря кресту он смог познакомиться с царем правды. Неисповедимы пути Господни. А мы, если будем в царстве Христа, за что мы будем благодарить Бога? Может быть, и в вашей жизни есть нечто сегодня, за что стоит благодарить Бога? Может быть, это крест, потери, утраты сегодня в нашей жизни, которые приводят нас к познанию. Не просто формально служить Богу, а понять Бога, что Он от нас ожидает. Возможно, страдания и трудности помогают нам укреплять наши отношения с Господом. И вот если мы подойдем в Царстве Христа к разбойнику, представьте, машина времени, и мы уже в вечности. Вы хотели бы подойти к нему? И вы скажете, дорогой брат-разбойник, извини, мы имя твоего не знаем. Скажи, пожалуйста, как ты попал в Царство Божие? Что ты сделал? Ты доктрины знал? Ты десятину возвращал, пожертвования много, наверное, давал, молился, постился. Что ответит этот разбойник? Он скажет, наверное, я был разбойником. Я ничего не возвращал, не приносил. Я грабил людей с товарищами. Тогда как ты здесь оказался? Да я и сам не знаю, как. Просто в последние минуты своей жизни я познакомился с Иисусом из Назарета. Я подружился с Ним, я полюбил Его, и Он меня полюбил. Да, конечно, мало времени мы провели вместе, но, несмотря на это, Иисус мне сказал, что Он возьмет меня к себе. Я не до конца понял, что Он мне сказал, но сейчас-то я понимаю. Оказывается, Иисус, с которым я познакомился и подружился, Он является царем этого царства. Он просто захотел взять меня сюда, и поэтому я здесь. По благодати Его. Не заслужил я этого. Бог подарил мне свое царство. А мы что скажем, если нас спросят в Царстве Христа? А вы как сюда попали? Начнем ли мы перечислять все добродетели, которые мы делали? Много еще у нас эгоизма сегодня присутствует. Не освободились мы еще от него. Сегодня особое служение, причастие. И Бог очень хочет, чтобы мы стали частью божественной природы. Чтобы мы не от мира сего уже были, а чтобы в этом мире мы были, но оставались уже детьми Божьими, сынами и дочерями Господа. Мы можем много не знать, но мы должны знать Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Знать, что Он ожидает от нас. В заключение хочется спросить, дорогие друзья, почему одни верующие люди, так как мы видим, что весь мир делится на два лагеря, и в одном или в другом разбойнике, в том, который спасен будет, и в том, который навеки погиб, мы должны увидеть себя. И вот вопрос, почему одни верующие люди освобождаются от себелюбия, греха, гордости, тщеславия, а другие верующие люди остаются бессердечными и гордыми? Смотря на двух разбойников, вы можете дать ответ? Если мы с вами языком Священного Писания сораспялись со Христом, давайте зададим вопрос, по какую сторону Голгофского креста? Видим ли мы себя в том разбойнике, в том распятом, который требовал от Христа чудесного избавления? С ним ли мы вместе обращаемся к Богу о спасении? Или мы с тем распятым, который обратился ко Христу с одним желанием – быть с Ним? Помните, как Аввакум говорит, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и нива изменила, и не дала пищи, но и тогда буду радоваться общению с Господом». Молодожены часто во время бракосочетания говорят «И в любви, и в счастье, и в утратах, и в потерях, всегда вместе, пока смерть не разлучит нас». Видим ли мы себя в этом разбойнике, который просто захотел быть со Христом, которого просто тянуло ко Христу? Если да, то Иисус Христос сегодня говорит «мне и тебе». Можете услышать эти слова. Если мы любим Иисуса Христа, вот где-то в душе, в глубине мы жаждем общения с Ним, и мы хотим приятное Ему делать, и отныне и навсегда, то Христос говорит нам, истинно говорю тебе, будешь со Мною в раю. Да благословит нас Господь сделать правильный выбор. Аминь. Помолимся. Господь наш, благодарим Тебя за Иисуса Христа, Спасителя нашего, за красоту и чистоту святости и праведности, которая явлена была в Тебе, Господи. И мы сегодня, вспоминая о Твоих страданиях, хотим признаться Тебе в любви, Господи. На самом деле в этом мире нет друга лучшего, нет человека ближе, чем Ты, Господи. И мы хотим, Господи, остаться верными Тебе. Мы хотим и в этой жизни, что бы ни произошло в нашей жизни, трудности, переживания, радости или горе, всегда быть рядом с Тобою. Чтобы и в тот день, когда Ты придешь в этот мир, нам продолжить общение с Тобою. благослови нас в этом. И благослови продолжение нашего служения сегодня, служение причастия, служение приготовления к причастию. Во имя Христа просим. Аминь.
Припасть к твоим святым ногам, позволь душой освобожденной смягчить слезами тяжесть ран. Я знаю, если кровь святая мне в душу семенем падет, во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет. Во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет. Я не молю о лучшем счастье, зреть лучезарное лицо. Позволь мне хоть слезой участия смягчить страдание твое. Я знаю, если кровь святая мне в душу семенем падет, во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет. Во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет. И может я сумею тоже идти по селам, городам, вести борьбу грехом и ложью, нести покой и мир сердцам. Я знаю, если кровь святая мне в душу семенем падет, во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет. Во мне, как искорка живая, твоя любовь произрастет.